Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 729-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в последнем разделе 3 главы послания апостола Павла к филиппийцам. Я бы хотел вернуться к стихам, которые уже читал. Перед нами здесь замечательный пасхальный фрагмент. Да, вот есть фрагменты, которые принято читать на Пасху. Это фрагменты, которые говорят о воскресении Иисуса Христа. Но вот перед нами фрагмент, который читается в эти дни достаточно редко, а зря. Но сейчас мы к этому подойдем. Я думаю, что этот фрагмент нужно бы читать почаще. Но я хочу сначала напомнить о том, что мы говорили в прошлых беседах. Мы помним с вами, что апостол Павел переоценил. Во-первых, это была переоценка прошлого. Это переоценка того, что он совершил, и того, что было для него, скажем так, белыми и черными камушками. Дальше он изменил свою цель в настоящем, и его цель в настоящем стала устремлением к Иисусу Христу. Он фактически говорит, что цель моего земного пути – это Христос. И тот приз, если хотите, который я получу, это Христос. Я обрету Христа, я буду с Ним навсегда, буду с Ним вовеки. Мы не случайно говорили с вами о том, что если общение со Христом кажется вам скучным сейчас, то в небесах вам будет совсем скучно. С другой же стороны, если уже здесь, уже сегодня вы устремляетесь ко Христу, то в небесах для вас будет как раз то, чего здесь, в этой земной жизни, вы ожидаете. И дальше апостол Павел говорит и о будущем, и о проявлении этого будущего в настоящем. Мы с вами сегодня представители Небесного Царства. Мы живем уже как граждане Небесного Царства, но мы живем еще на этой земле, мы живем еще в этом мире. А радость Божия, мир Божий, любовь Божия вызваны в нас именно тем, что Бог в нас действует. А современный жизненный опыт зачастую не располагает нас к радости. Современный жизненный опыт зачастую не располагает нас также и к любви, и уж к миру, это точно. Однако главный опыт для христианина – это опыт пребывания с Богом, это опыт действия Божьего в нашей жизни. И вот тогда, в свете этого опыта, все остальное становится очевидным. Мы с вами возвращаемся к 20 стиху 3 главы послания филиппийцам, тому самому фрагменту, который мы достаточно быстро прошли в прошлый раз. «Наше же жительство, — пишет апостол Павел, — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Вот это наше гражданство. И весь тон Нового Завета, вся надежда верующего человека не в том, чтобы проходить через великую скорбь на земле и через великую скорбь перед тем, как мы будем в небесах. Есть люди, которые считают, что на земле будет великая скорбь, и церковь пройдет через великую скорбь, но какой-то момент этой великой скорби, этого страшного страдания, Христос нас из этого выведет, Он поведет нас дальше. Однако апостол Павел ничего не говорит о том, что он надеется, вот сейчас тяжело, потом будет совсем плохо, потом будет страдание, и тогда из этого страдания Бог меня спасет. У него получается по-другому. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. То есть из нашей жизни здесь мы проходим или переходим в вечную жизнь, которая дарована нам Богом. Иногда приводят в пример Ноя. Бог провел Ноя через великий потоп, и Бог провел его через этот всемирный потоп в ковчеге. Но ведь до Ноя был Енох. Если мы внимательно с вами читаем Ветхий Завет, книгу Бытие, мы помним, что Еноха Бог взял из этого мира, не проводя ни через какой потоп. И да, будут две группы людей. Одни люди будут взяты от великой скорби, как Бог говорит, например, Филадельфийской церкви в Откровении Иоанна Богослова. Другие, да, будут проходить через великую скорбь. Там будет немало язычников. Мы об этом с вами еще будем читать, когда дойдем до Откровения Иоанна Богослова. Там будут также 144 тысячи израильтян. Кстати, это именно Израиль, а не церковь. Есть люди, которые считают, что все обещания, которые даны Израилю, теперь относятся к церкви. Но если так, то разрешите вам задать один очень важный вопрос. К какому из колен Израиля вы относитесь? Вот вы лично. Да, от каждого колена по 12 тысяч. Тогда очень важно понять, где вы, в каком колене. На самом деле, конечно, довольно абсурдно думать, что церковь будет проходить через великую скорбь. Есть люди, которые в этом уверены, среди них есть очень неплохие христиане. Однако, читая Священное Писание, я прихожу к мысли о том, что нет ни одного стиха в Библии, который четко свидетельствовал бы о том, что церковь будет проходить через великую скорбь, описанную в Откровении Иоанна Богослова. Павел считал, что Христос может прийти и в его жизни. Да, у Павла было немало испытаний, но он никак не называл эти испытания великой скорбью. Напротив, в его текстах, в его посланиях перед нами очень четко звучит радость. Это радостное, воодушевленное ожидание. Так что я совершенно убежден из Священного Писания на основании Библии, что церкви не надо бояться проходить через великую скорбь. Церковь будет взята, и она будет со Христом. Если мы с вами посмотрим на книгу Откровения Иоанна Богослова, то происходит это где-то между 3 и 4 главами. Это конец 3, начало 4 главы книги Откровения Иоанна Богослова. Но об этом мы обязательно будем говорить, когда дойдем до этой книги. 21 стих 3 главы послания к филиппийцам, пока я прочитаю его еще раз, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которую он действует и покоряет себе все. Христос изменит нас соответственно своему прославленному телу. Он воскрес, он преобразился, он воскресит и преобразит нас. Когда мы с вами празднуем воскресение Христова, это ведь и наше воскресение тоже. Наше воскресение во Христе. Была когда-то давно такая песня, в которой были, среди прочего, слова «Все же неизбежно мое воскресение». Это была не христианская песня. Там ее авторы просто говорили о том, что когда-то из вот этих сомнений, вот из этих проблем они выберутся и так далее. Но дело в том, что воскресение для каждого человека действительно неизбежно. Мы об этом узнаем в Священном Писании. Однако результатом воскресения может быть либо вечное единение с Богом для тех, кто воскресли для вечной жизни, либо вечное осуждение для тех, кто при этой жизни, в земной жизни, так и не сделали выбор, так и не обратились к Богу и не приняли данное Богом избавление. Апостол Павел говорит о воскресшем и преображенном Христе и о воскресении верующего также в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 51 и следующие стихи. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Да, это изменение будет внезапным, по звуку трубы. Помните, как Израиль шел по пустыне? И всякий раз, когда должен был отправиться лагерь Израиля в путь, звучала труба. Это был голос трубы, через который Бог говорил Израилю: «Все, пора в путь». Мы с вами будем читать также о трубах в книге Откровений Иоанна Богослова. Но среди труб, которые там описаны, есть одна совершенно невероятная и замечательная труба. Она не труба вовсе, но голос трубный. Это Откровение Иоанна Богослова, 1 глава, начиная с 10 стиха. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии“». Голос трубы – это голос Иисуса Христа. Это Его глас, это Его зов. Трубный зов для верующего человека – это не просто звук музыкального инструмента, каким бы величественным он ни казался. Трубный голос, трубный зов для верующего человека – это голос Иисуса Христа. Именно по этому голосу церковь будет взята в небеса. Именно по этому голосу того, кто говорит: «Се стою у двери и стучу». Он явится, он придет за своей церковью, и церковь будет со Христом. И ничто, я подчеркну, ничто этот процесс не остановит. Это Его решение, это Его призвание. Могут быть сомнения у нас, у людей. Могут быть ситуации в жизни, когда мы перестаем понимать, что происходит вокруг. Послушайте, но ведь и сомнения, и такие ситуации были в те пасхальные дни. Были они не у кого-нибудь, а у учеников Христа. Однако это не расстроило Божьего плана. Это не расстроило Божий замысел. Апостол Иоанн в своем послании, это первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих, пишет: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии». То есть это уже то, что сейчас, да? А дальше? «Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Вот это как раз достижение той цели, о которой мы говорили. Помните, мы с вами сказали о том, что цель для апостола Павла – это Христос. Иоанн говорит ровно о той же цели. Апостол Павел указывает на то, что мы изменимся. Иоанн говорит ровно о том же. Это предвкушение, которое звучит здесь без всякой тени сомнения. Вот это будет, и к этому мы с вами идем. Великая скорбь, описанная в Откровении Иоанна Богослова, это суд над всем миром. Но у Павла есть надежда на будущее. И эта надежда в Иисусе Христе. К сожалению, есть немало напуганных христиан. В каждом испытании земной жизни, в каждой плохой новости они видят приближение великой скорби. Однако Господь приготовил нас не для скорби этой. Он приготовил нас для своего царства. Означает ли это, что в земной жизни у нас не будет проблем? Нет, конечно, не означает. В мире будете иметь скорбь. Но нужно разделять две вещи. С одной стороны, скорбь и страдания каждого христианина, через них мы, конечно, проходим. Но с другой стороны, скорбь, как время великой скорби, как страшное время перед концом этого мира, перед приходом Христа, это время, которое будет на земле, но церковь к тому моменту будет уже взята от земли. Это четвертые и следующие главы Откровения Иоанна Богослова. Потому что в 4 и 5 главе описано то, что происходит на небесах. Дальше же описано то, что в это время происходит на земле. Ну, опять-таки, мы с вами до этого дойдем, мы обязательно об этом будем говорить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами переходим к последней главе послания к филиппийцам. Я напомню общий план послания. В первой главе мы видели подход к христианской жизни. И мы говорили, и вспоминали вот эти слова апостола Павла, когда он говорит о том, что «ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Этот подход на самом деле определяет для него и все остальное. Во второй главе перед нами путь христианской жизни. Это путь уничижения, это путь смирения, путь, которым прошел Христос, путь, которым Он ведет и каждого из нас. В третьей главе перед нами была перспектива христианской жизни. Это было отношение к прошлому, отношение к настоящему, отношение к будущему. Это полная перемена ценностей, полная переоценка, через которую проходит апостол Павел. В четвертой главе перед нами сила христианской жизни. Понимаете, все, о чем мы говорили до сих пор, было бы совершенно бессмысленно, если бы Бог не давал нам силы для того, чтобы так жить. Подход бессмыслен без силы. Какой смысл говорить о том, что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение, а потом дрожать от страха и не иметь возможности или силы этому страху противостоять? Путь бессмыслен, если на него нет сил. Можно сколько угодно человеку говорить: слушай, значит, важно смиряться. Смирение – это замечательная добродетель. Он тебе скажет: у меня нет силы на это смирение, я просто не смиренный, и все. Значит, если бы не было силы, все это было бы бессмысленным. И перспектива, переоценка также невозможна, если на нее нет силы. Человек может сказать: да я не хочу оставлять то, чему поклонялся раньше. Я не хочу перестраиваться. Я не могу это сделать. Так что сила, которую дает Бог, чрезвычайно важна для понимания и для осуществления всего того, о чем мы говорили с вами до сих пор. Дух Святой хочет показать нам, что у нас есть сила для христианской жизни, есть сила для жизни во Христе. И вот в этой главе мы как раз будем подробно говорить о силе, ну и сама эта глава чрезвычайно важна именно для практической христианской жизни. Я бы подразделил эту главу на несколько разделов. В первых четырех стихах говорится о радости как источнике этой силы. Силы для христианской жизни у нас не будет, если в сердце нет подлинной Божьей радости. Дальше, следующий фрагмент главы, перед нами секрет того, как обретается эта сила. Сразу раскрою секрет. Но у нас тут не передача секретничания друг с другом. Раскрою, потом расскажем подробнее. Эта сила обретается через молитву. Секрет обретения этой силы – молитва. Дальше. Перед нами способ обретения этой силы. То есть не через что, да, вот не благодаря чему это делается, а сам механизм. И сила эта обретается через созерцание Христа. Ну и, наконец, в стихах с 10 по 23, это большая часть главы, говорится о способе и о проявлении этой силы. Эта сила действует, эта сила также проявляется в Иисусе Христе. Мы до этого с вами дойдем, но будет это уже через несколько эфиров. Ну а пока давайте начнем с разговора об источнике этой силы. Это 4 глава. И мы начинаем читать с первого стиха. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Я хочу начать с ключевого слова. «Стойте так в Господе». Вот ключевое слово здесь «в Господе». Почему я сказал про источник? Потому что источник – это Господь. Да, мы однажды предстанем перед Христом. Павел идет по этой жизни, и он ожидает получить венец. И, среди прочего, его венцом будут сами филиппийские христиане. Я хочу обратить внимание на то, что апостол Павел здесь повторяет мысли, которые уже озвучивались в предыдущих стихах. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные», помните, он уже говорил о том, как он любит их, как он стремится к ним. Об этом мы говорили в первой главе с вами. Дальше. «Радость и венец мой». То есть они доставляют ему радость. Почему? Да потому что они первый плод его служения Господу среди язычников. Помните, в начале наших бесед по этому посланию рассказывали о том, как Павел пришел в Филиппы, как вообще было непонятно, что делать. Непонятно было, как будет строиться это служение, как будет строиться взаимодействие вот с этими людьми. Но Господь дал ему радость через этих людей, радость через их покаяние. И вот здесь как раз повеление. Стойте так в Господе, возлюбленные. Вот стоять. Знаете, родственное слово, слово «стоять» – это стабильность. На самом деле все мы хотим стабильности. Очень часто, встречаясь с семейными парами, причем не обязательно с молодыми парами. Молодые как раз об этом меньше думают. А вот те, кто постарше, они говорят. Жена, например, говорит, я хочу в нашей жизни стабильности. Я хочу, чтобы была основательность. Я хочу, чтобы был какой-то фундамент. Вот стоять в Господе и значит иметь стабильность. С другой стороны, только Христос может дать настоящую подлинную стабильность в жизни. Тут можно спросить, ну как же? И идти, и стоять одновременно? Да. Знаете, как это работает? Вот бывает обувь, ну, допустим, для альпинистов, с такими шипами. Человек идет вверх, но эта обувь, эти шипы помогают ему держаться. Так и здесь. Мы идем по жизни так, как ведет нас Бог. Но при этом мы держимся за Христа. Иногда путают люди гибкость мышления с одной стороны и нестабильность с другой. Ну, то есть человек говорит, у меня гибкое мышление. Не-не-не, это не мышление у него гибкое. Это он как флюгер стал. В какую сторону ветер подует, туда он идет. Но для того, чтобы прийти к цели, а цель Христос, нужно иметь стабильность во Христе изначально. Стойте в Господе. Апостол Павел хочет встретить этих людей, он хочет увидеть их. Даже если он не увидит их уже здесь, в земной жизни, он увидит их в вечности. Но для этого важно, чтобы исполнялся первый стих. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радости венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Вот именно так, как было сказано в предыдущей главе. Дальше во втором стихе апостол Павел говорит о небольшой проблемке, которая существовала все-таки в церкви в Филиппах. Причем говорит по-пасторски, говорит не приказывая, говорит скорее умоляя. Он и использует именно это слово, которое на русский язык переводится как «умоляю». «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе». То есть как раз быть единомысленными. Это не значит быть одинаковыми, быть людьми по шаблону, людьми под копирку. Это значит, однако, иметь то единомыслие, о котором мы с вами говорили. Вы видели, что эта часть послания в первом стихе начинается словом «итак». То есть, исходя из всего того, о чем говорилось до сих пор, вот все дальше изложенное имеет смысл. И Еводия, и Синтихия могут быть единомысленными на основании того, о чем было сказано раньше. Где раньше? Ну, во второй главе, например. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. И дальше расшифровывается, что это такое, как это выглядит. И говорится о смирении Иисуса Христа. Третья глава – это переоценка ценностей апостола Павла, когда он отказался от своей самости. Он не отказался от своего «я», потому что именно в этой его личности Господь его ведет. Но он отказался от ситуации, когда его самость, его личность, его «я» находится на престоле жизни. Вот от этого он отказался. Именно к этому он призывает здесь двух этих женщин, о которых мы на самом деле больше ничего и не знаем, о которых говорится во втором стихе. умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Вот единство не означает, что все становятся одинаковыми. Единство означает, однако, что все становятся единомысленными. Разум Христов. Вот как раз то, о чем мы с вами подробно говорили как раз в второй главе. Интересно, что в Филиппийской церкви, как можно заключить из этого фрагмента, женщины занимали особое место. Для ранней церкви это было весьма необычно. Я думаю, что у нас есть проблемы и сегодня. Мы недостаточно привлекаем женщин к церковному служению. Я знаю церкви, такие консервативные церкви, в которых даже нет диаконис. А почему нет диаконис? Вот что мешает? Библейского основания нет? Да есть библейское основание, конечно, есть. И более того, есть определенные вещи, которые женщина может сделать в церковном служении гораздо лучше мужчины. Она может сделать то, что мужчине недоступно. Она может сделать то, что мужчине непонятно. Иногда, когда мне вот совершенно непонятна мотивация человека, я говорю об этом моей жене, она говорит, слушай, там же все очевидно. Как? Как ты это поняла? Я чувствую, отвечает она мне. Вот это я чувствую при условии, что чувства преображаются Христом, что Христос управляет этими чувствами, Он направляет их. Вот при этом условии фраза «я чувствую» действительно работает. И очень важно, чтобы, имея единомыслие, имея единодушие, женщины участвовали в этом служении. Но также важен и мужской авторитет. Здесь, буквально в следующем стихе, мы читаем «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Мы мало что знаем про этих женщин, но мы знаем, что они участвовали в благовестии, причем участвовали вместе с апостолом Павлом, участвовали вместе с другими мужчинами, и мы знаем также, что их имена записаны в книге жизни. Нам с вами, живущим в 21 веке, через многое прошедшим на нашем пути, бывает сложно оценить то, что происходит здесь. Дело в том, что христианская церковь в своем отношении к женщинам была революционной. Не требуя того, что потом стали называть эмансипацией, не настаивая на том, что мужчины и женщины одинаковы, потому что, конечно, мужчины и женщины не одинаковы. Христианская церковь при этом учила и продолжает учить, что мужчина и женщина равны перед Богом, равноценны, равнолюбимы, равноприняты, равно нуждаются в спасении, равно нуждаются и в обновлении в Иисусе Христе. И при этом, и это тоже очень-очень важно, мужчины и женщины становятся соработниками на евангельской ниве, соработниками в евангельском служении. Продолжим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.